прогулки по Тверской земле.
Здравствуйте, мы приветствуем всех радиослушателей. С нами историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И мы сегодня отправляемся в город Вышний Волочок. Этот город имеет славу Северной Венеции. Такое неофициальное название туристическое — Северная Венеция. Денис, а почему?
Ну, мы с вами сейчас как раз вышли в самый центр Вышнего Волочка и сразу же можем увидеть, что вокруг нас огромное количество воды. Официально в Вышнем Волочке 4 реки, 5 каналов и 32 моста. Неофициально в городе более 40 мостов. Поэтому, конечно, из-за такого обилия мостов и воды, я думаю, что русская Венеция точно должна так и называться. А вообще Вышний Волочок – это уникальный город, и уникальность ему придает Вышневолоцкая водная система. Старейшая в России искусственная водная система, основанная еще Петром Великим.
Денис, а вот уже слово «каналы» прозвучало. Откуда и куда эти каналы ведут?
Вообще Вышний Волочок находится на Великом водоразделе между Балтийским и Каспийским морем. И этот водораздел проходит прямо по центру Вышнего Волочка. И река Тверца, которая некогда начиналась в самом центре Вышнего Волочка, она течет в сторону Каспия, впадает в Волгу, а дальше Волга впадает в Каспийское море. А вот река Цна, которая ныне протекает прямо по центру Вышнего Волочка, она течет у нас в сторону Балтики, впадает в озеро Мстино, дальше из Мстино река Мста, озеро Ильмень, из Ильменя в Волхов, из Волхова в Ладогу, а из Ладоги Нева и Балтийское море. Вот такой вот длинный путь.
То есть в Вышнем Волочке и реки есть, и каналы. Реки дублируют каналы, канал дублирует реки или нет?
Точнее, каналы, они соединяют реки. То есть еще в конце 17-го столетия путешественники, которые проезжали через Вышний Волочок, они заметили, что река Тверца, она вытекает из болота, которое находится примерно в 200 саженях от реки Цны. И вот если сделать перекопь между вот этим болотом и рекой Цной, то можно соединить Балтику и Каспий. И первый канал в истории Вышнего Волочка был основан Петром Великим в 1703 году. Как раз идет Северная война, как раз нужна новая скоростная дорога в сторону нашего русского севера, и Петр I обратил свой взор на Вышний Волочок.
Скоростная дорога, это очень хорошо прозвучало. А какой скоростью тогда барки шли?
Примерно год.
Вот скорости 18-го столетия. И вот, Денис, вот сейчас мы, получается, и стоим на том месте, откуда начинался путь барок. Если правильно я понимаю, канал, который сейчас называется Старотверецким, это то, что неофициально, а может быть и даже официально называют ворота в Балтику. Ворота, через которые начинался путь караванов в Санкт-Петербург.
Да, действительно, это так. Только, конечно, путь, он продолжался здесь, потому что барки-то шли с Волги, и они были нагружены товаром, который шел со Средней Волги, с Верхней Волги, и шел у нас к строящейся столице Российской империи, городу Санкт-Петербургу. Плыл лес, и поэтому сюда барки поднимались, существовало такое понятие, как подъемное судоходство, то есть поднимались наверх, к Вышнему Волочку. Дальше они миновали Вышний Волочок через Тверь, Резкий канал, действительно выходили в реку Цну, фактически в ворота в Балтику это было, и дальше шли уже в сторону Санкт-Петербурга вниз. Это уже было сплавное судоходство, то есть как с горочки спускались в сторону Великого Новгорода и дальше ниже-ниже в Петербург.
Итак, вот сейчас здесь на устье Тверецкого канала о прошлом напоминают массивные гранитные блоки, облицовывающие берега, старинные дубовые сваи, закрепляющие вот береговые, соответственно, линии. Ну и что еще? Много ли здесь еще такого, что от тех временах напоминает, кроме облицовки каналов?
Вообще, в Вышнем Волочке существует несколько уникальных памятников гидротехнического искусства. Во-первых, это старинные бейшлоты. Вот такое понятие, оно уже фактически утрачено в настоящее время. Это плотины. По-нашему, по-русски. А раньше они назывались бейшлотами. Они играли роль своеобразных удерживающих устройств, которые удерживали воду в центре Вышнего Волочка или, например, на Вышневолоцком водохранилище. И, кроме того, на территории Вышнего Волочка есть несколько гранитных обелисков 18 века, оставшиеся в нам наследство от императрицы Екатерины II. это, наверное, самые изюминки туристического Вышнего Волочка, что надо посмотреть, приехав в Вышний Волочок.
И пока мы беседуем, сразу еще дошли до одного места замечательного, которое всем туристам показывают без исключения. И, наверное, ты тоже показываешь. Это остров, который называется Богоявленский. На нем стоит самый крупный из сохранившихся в центре города храмов – Богоявленский собор. И он один остался в центре Вышнего Волочка.
Нет, вообще, на самом деле, в Вышнем Волочке было 28 храмов и часовен до революции. Потом, в 20-30-е годы, безбожники прошли здесь по полной программе. Наверное, от того, что Вышний Волочок стоял в начале списка на уничтожение, на букву «В» он начинался. И здесь, в центре Вышнего Волочка, был летний главный кафедральный наш собор Вышнего Волочка. Это Казанский собор.
А вот место его территориально сейчас ближе к Тверецкому каналу от Богоявленского острова.
Да, между торговыми рядами. Это бывшая соборная площадь. Но ведь Казанский собор, он не первый храм, который стоял на этой территории. И здесь располагался некогда изначально предшественник Вышнего Волочка, Никольский, на Вышнем Волочке по ГОСТу реки Цны.
Так, и получается, что если погост Никольский, а собор главный в Вышнем Волочке был посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Откуда икона?
А икона появляется в Вышнем Волочке в 18 веке, как раз во времена начала строительства Вышневолоцкой водной системы. Это был 1724 год, когда Никольский храм в центре Вышнего Волочка сгорел, и на его месте обнаружили невредимой Казанскую икону Божьей Матери. Через некоторое время был поставлен Казанский храм, который тоже, в свою очередь, сгорел в 1742 году, и икона пропала. Ее нашли в 3 верстах от Вышнего Волочка, там, где теперь стоит Вышневолоцкий Казанский женский монастырь. Вернули в деревянную Богоявленскую церковь. Вот мы с вами на острове стоим рядом с Богоявленским собором, именно здесь она стояла. И наутро икона исчезла, снова оказалась на роднике. Тогда вышневолочане поняли, что икона должна находиться за городом. Ну, а Казанский собор был выстроен в камне, причем его предписывают замечательному архитектору Саве Ивановичу Чувакинскому, строителю Санкт-Петербурга.
Ну, замечательная история, просто готовый житейный эпизод. А какая судьба у Казанской иконы?
Вообще, Казанская икона, к сожалению, была утрачена в советский период. Это икона 17-го столетия, как ее оценивают специалисты. Но в Вышнем Волочке сохранился уникальный список из Казанского собора, написанный как раз к моменту освящения Казанского собора в 1771 году. Сейчас он хранится под сводами Богоявленского храма, слева от главного алтаря, в особом киоте с лампадами. Это большая икона, которая изображает всем известный образ Казанской Божьей Матери, но при этом сохранила стилистические черты до Никоновского письма. Там даже Спаситель с двоеперстием. Вот, то есть, вот на основании многих таких вот данных специалисты пришли к такому выводу, что это вот список, написанный специально вот для нашего Казанского собора.
Вот я знаю, что это место знаменито еще чем-то.
А знаменито оно тем, что здесь находилась Никольская Лоцманская часовня. Вообще, Лоцманская, она была прозвана из-за того, что Вышний Волочок – это было селение лоцманов, ну и людей, которые обслуживали Вышневолоцкую водную систему. Профессия лоцмана, она была учреждена еще Петром Великим, это фактически отдельное было сословие, и оно высоко очень оплачивалось, потому что лоцманы, они проводили барки, шедшие через Вышневолоцкую водную систему, и не допускали их попадания на мелкие места, потому что если барка, нагруженная различным товаром, шла не туда, куда это было нужно, и садилась на мель, то все, ее уже сдвинуть никоим образом было нельзя. Поэтому лоцманы молились в первую очередь святителю Николаю, и существовал очень интересный обычай. После молебна святителю Николаю стреляли из пушки. И именно по вот этому выстрелу начиналось движение по Вышневолоцкой водной системе. То есть сюда суда поднялись, их переоборудовали с подъемного судохвоста на сплавное, выставили специальные потиси, с помощью которых можно было управлять барками. Дальше стреляла пушка, открывались шлюзы, и суда пошли вниз в сторону Санкт-Петербурга.
А много ли было этих судов?
Вообще караваны через Вышний Волочок проходили довольно серьезные. По 250 барок примерно за раз пропускала Вышневолоцкая водная система, и каждая барка – это длинное, неповоротливое, такое корытообразное судно, которое имело в длину примерно 36-39 метров и шириной было 8 метров, фактически во всю ширину канала. И грузоподъемность этой барочки была 150 тонн. То есть это довольно серьезная мощность проходила через Вышневолоцкую воду. Систему за раз.
То есть в это время воды в каналах видно не было. Все, барки занимали лодки, практически все, водная гладь была полностью занята.
Фактически это было так. И даже на вот это вот переоснащение судов собирались с окрестностей различные наши дворяне или иностранцы даже приезжали. И на берегу здесь же рядом с Богоявленским островом, на берегу обводного канала, стояла раньше биржа. И у этой биржи был сделан специальный навес с колоннами, под которым эти гости располагались и могли наблюдать за переоснащением барок. Это было своеобразное представление в то время, такое вот развлечение.
И вот куда все это ушло сейчас? И возможно ли это возвратить?
А виновата железная дорога, виноват Николай I. Кстати сказать, когда он ехал открывать железную дорогу Вышний Волочок в 1851 году, то вышневолоцкие лоцманы и ямщики встретили императора, рвали на себе рубахи и такой укор ему своеобразный давали и говорили о том, что как мы-то дальше существовать будем, ведь железная дорога отнимет полностью товарооборот, все будет проходить мимо Вышнего Волочка, а не через Вышний Волочок. Но император успокоил вышневолоцких жителей, действительно, они потом станут купцами, будут заниматься торговлей. А вот водная система, к сожалению, в начале 20 века придет совсем в упадок, и останется только резервуар для воды.
Ну вот, мне кажется, это уникальная совершенно особенность. Водная система, прекратившая свою активную хозяйственную деятельность, ставшая настоящим заповедником всякой старины гидротехнической. И мне кажется, вот эта вот фишка абсолютная Вышнего Волочка, которую должен увидеть каждый уважающий себя, уважающий и любящий русскую историю человек. Не так ли?
Да, это действительно так. Первый в истории России водохранилище, река Тверца, которая вытекает из Тверецкого канала и не имеет теперь своего географического истока. Ну и вообще старейшая водная система нашей страны – это теперь то самое место, которое должно стать меккой для туристов и привлекать их не только со всех уголков России, но и далеко из-за рубежа.
Ну, я думаю, исчерпывающая информация для того, чтобы начать плотно и хорошо знакомиться с Вышним Волочком. Денис, спасибо большое.
Спасибо, Павел. До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.